На соседних улицах я встретил людей. На квадратной площади среди перевернутых рыночных рядов веселились мастеровые. Из разоренной винной лавки выкатили бочонки прогансунского вина и наливали всем желающим. Алый, точно кровь, напиток тек в кружки, исчезал в глотках, и многие уже порядком набрались. С десяток девиц, смеющихся, растрепанных и запыхавшихся, взявшись за руки, водили хоровод вокруг позорного столба, на котором привязанный за ноги болтался труп в богатых одеждах. Из верхнего распахнутого окна на мостовую летели дорогие стулья, диваны и картины в золоченых рамах. Затем настал черед старых рыцарских доспехов. Падение каждого предмета вызывало бурную радость у зрителей. Одно из кресел уцелело, и в нем восседало пугало. За царящим бедламом оно наблюдало с толикой презрения. Впрочем, оживилось, когда среди этого пира на крови раздался женский визг. «Благородный!» По счастью, указывали не на меня, а на какого-то толстячка, который пытался улизнуть с площади.
«Я такой же, как и вы! Я не дворянин! Я служила у него!»
Не слушая увещеваний перепуганного человека, крикнула все та же девица. Действительно ли она работала на этого бедолагу или наврала, сводя счеты с недругом, никто разбираться не стал. Народный суд вынес приговор за несколько секунд. Четверка кряжестых мужиков подхватила несчастного и с разбега ударила его головой об стену. Труп с разможенным черепом кинули в груду переломанной мебели и тут же забыли о нем, вернувшись к веселой гулянке. Отступать назад было глупо, это привлекло бы ко мне ненужное внимание, и я пересек площадь, двигаясь неспешно и без суеты. Я никого не заинтересовал, хотя у меня на рукаве и не было нашивки гильдии. Как я уже успел убедиться, довольно большой процент выбравшихся на улицах гильдиям и вовсе не принадлежал. Первая жажда крови прошла, для появления второй надо было набраться посильнее, поэтому на людей, в отличие от мастеровых одежды, если, конечно, она не бросалась в глаза своим богатством, пока не обращали внимания. Какой-то конопатый парень со смехом протянул мне пивную кружку до краев, полную красного вина. «За свободу и смерть глупых ландратов! Выпей из бургомистрских запасов, друг! Эта мразь теперь-то возражать не станет! Притих, подло!» Он кивком указал на столб, где болтался труп в богатых одеждах. «Еще бы вице-примара отловить, и Господь будет благоволить к нам!» Я оставил при себе комментарий, что Бог вряд ли будет рад тем убийствам, что они учинили, и взял вино. С кружкой пересек площадь, провожаемый насмешливым взглядом пугало. Только оно из всех присутствующих понимало, насколько сильно я сейчас ненавижу этих опьяневших от крови людей. Ненавижу и ничего не могу сделать».
«Вот теперь-то мы заживем!» — крикнул какой-то лысый детина, тиская хохочущую девицу. «Свобода без всяких ландратских ублюдков! Теперь мы решаем, что делать и за что платить, братцы!»
«Придурки!» — холодно произнес проповедник, внезапно оказавшийся рядом. «Надо же быть такими идиотами! Когда они поймут, Людвиг?»
«Когда протрезвеют и насытятся минутной властью, кровью и добром соседей. Только будет немного поздно, потому что герцог Удальна не позволит, чтобы голодьба решала в его стране, кому жить, а кому умереть. Большинство из тех, кто сейчас мечтает о райской жизни и новом мире, уже покойники. Об этом знаю я, знает Пугало и даже проповедник». Не подозревают лишь устроившие анархию.
«Никаких налогов! Пусть герцог засунет в задницу свои указы!»
Едва ворочая языком, проорал валяющийся на мостовой пьяница. Я уже собирался уходить, когда с темной улицы, размахивая факелом, прибежал взмыленный мастеровой.
«Братья! Клаус из Печников со своими ребятами обложил стражей! Нужна помощь! Кто со мной?»
Люди, слишком занятые дармовой выпивкой, лишь отмахнулись.
Из всех, кто отплясывал на площади, за мастеровым последовали только шестеро. Те, кому не хватило то ли крови, то ли развлечений. Я переглянулся с проповедником, отбросил кружку с вином и отправился с ними, поплотнее запахнув рваную после встречи с темными душами куртку так, чтобы кинжал с сапфиром на рукояти не бросался в глаза.
«Стражи!» —
сказал, точно выплюнул, пахнущий едким потом седовласый мужик, на ходу пытаясь зарядить старый фитильный пистолет.
«Дьявольские прислужники и друзья ландратов! Пока они живы, не видать нам свободного Клагенфурта!»
«Это почему?» — спросил я.
«Дурак, что ли? Потому что они темные души натравят на вольных жителей, пиши пропало! Бить их надо сразу, пока зла не причинили!»
«Сегодня вообще всех надо бить», — поддержал Седовласова тот, кто позвал на подмогу. «А завтра разберемся, кто свой, кто чужой».
«Рациональный подход, чтоб тебя черти выпотрошили», — бросил ему проповедник.
Улицу перегораживала маленькая стена, которую венчала сторожевая башенка. Судя по кладке, лет 200 назад это был внешний периметр обороны Клагенфурта. Но город с тех пор сильно разросся. Старые укрепления в большинстве своем разобрали, пустив камень на постройку домов. Эту же часть оставили и превратили в пост для стражников, который перекрывал улицу на пути к мельничьему колесу. Сейчас, по словам бунтовщика, там засел кто-то из братства. Кто бы это ни был на самом деле, выкурить его оттуда будет непросто. В особенности двум десяткам горожан, у которых нет ни пороха, ни пушки, а лишь палки да топоры. Небольшое пространство перед маленькой башенкой оказалось пустым, если, конечно, не считать пяти мертвецов, в телах которых торчали арбалетные болты. Осажденные дали понять, что будет, если кто-то к ним сунется. Теперь мастеровые прятались от жалящих болтов за перевернутыми телегами, бочками или в домах. Проповедник, по счастью, в кои-то веки взял инициативу в свои руки, не дожидаясь моих просьб, и едва ли не галопом направился к форпосту. Я же пока присоединился к мастеровым, которые горячо обсуждали, что им делать дальше и кто пойдет на переговоры.
«Их надо выманить и прикончить», — предложил усатый мужик с серым лицом.
«На кой черт они сдались?» —
возразил печник с лохматыми бровями. Его звали Клаус, и он был здесь самым главным.
«Что ты будешь делать со стражами, Лорген? Повесишь их шкуры на стену своей конюшни? Там, за укреплением, прямая дорога к мельничьему колесу и нашему богатству. Пока мы тут протираем задницы, другие грабят дома богатеев. Так что пусть стражи сваливают куда подальше, лишь бы нас пропустили.
Так давай обойдем».
«У виноградных ворот закрепилась вторая рота кондотьеров. Они в пух и прах разбили пивоваров и всех, кто пытался прорваться по той дороге».
Пока главари спорили, как быть, двое особо нетерпеливых мастеровых не нашли ничего лучше, чем оторвать кусок забора и под прикрытием этого импровизированного щита постараться миновать простреливаемое пространство. Их надеждам не суждено было сбыться. Прилетевший из бойницы болт угодил под колено одному из них, и он упал, выронив защиту. Второй мастеровой побежал назад, оставив раненого товарища орать от боли на мостовой. В него не стреляли. Тем временем вернулся проповедник.
«Там действительно стражи, Людвиг. Я их раньше никогда не видел, но назвал твое имя. Они тебя знают и ждут».
«Уже легче. Во всяком случае, меня не подстрелят сразу».
«Я поговорю с ними», — предложил я.
Все разговоры смолкли, и бунтовщики уставились на меня.
«Тебе-то какое дело до всего этого, альбаландец?»
— с подозрением спросил Клаус.
«Считаешь себя единственным, кто хочет набить карманы?» — усмехнулся я. «Дайте мне белую тряпку, и я смогу убедить их пропустить нас через ворота».
Люди переглянулись. Лорген с сомнением нахмурился. На их лицах читалось все, что они сейчас думали. Если чужака все-таки подстрелят, так и черт с ним. А если у него получится, то никто из своих не станет рисковать головой. Один из ремесленников притащил из разоренного дома простыню и примотал ее к древку сломанной гизармы.
«Ну, удачи тебе, альбаландец!» Клаус передал мне в руки импровизированный флаг. По его глазам было понятно, что я не преодолею и половины пути. Но я, сопровождаемый проповедником, дошел благополучно, остановился перед башней, и кованая дверь открылась. Я шагнул в густой полумрак, услышал, как с лязгом опустился засов.
«Какими судьбами ты в этом пекле, Веннормайн?» — спросил грубый мужской голос.
«Если это пекло, то огня и света довольно мало. Не узнаю в потемках».
«Ворон, давай наверх, мне надо помочь жене. А ты, душа, не крутись под ногами».
Мужчина стал быстро подниматься по едва видимой серпантинной лестнице на площадку. «Ворон старше меня лет на 15». И мы несколько раз виделись в Орденау, но никогда не общались друг с другом. Страж был уроженцем Заляна и по обычаю этой далекой страны заплетал в косички черные волосы и бороду. Скуластый, смуглый, с чуть плоским лицом и широким носом, он походил на варваров-кочевников, но отличался от них высоким ростом и ярко-зелеными глазами. Вторым стражем, сейчас приникшим к бойнице, оказалась Агнесса. Полная невысокая женщина с круглым добродушным лицом и редкими, рано начавшими сидеть волосами. На меня она даже не посмотрела, лишь кивнула, когда я поздоровался с ней. Агнесса была немой от рождения.
«Чего они хотят?»
— ворон сразу брал быка за рога.
«Вздернуть нас на ближайшем дереве?»
«Их больше интересует богатство мельничного колеса. Форт преграждает им дорогу. Они просят пропустить. Тогда вы сможете уйти». Он глухо рассмеялся.
«Если бы эти придурки знали, что у Агнесса осталось всего 5 болтов, они бы заговорили по-иному. Сколько их там?»
«Чуть больше 20 человек. Пока. Если с ближайших улиц подтянутся другие, то, боюсь, они разозлятся настолько, что выковыряют нас из этой раковины».
«Так пусть проходят»,
— ворон пожал узкими плечами.
«Скажешь им, что мы пропустим всех, если они не станут ломиться?»
«Скажу. Где переждете ночь?»
«Нигде. Нам надо двигаться. Покинем город как можно скорее. Возле северной стены есть сток, уйдем через него. Ты с нами?»
«Мне страшно, господин Ником», — раздался тихий детский голос из темного угла.
«Все будет хорошо, Марта», — ответил Залянец. «Не бойся, никто тебя не обидит. Просто надо подождать, когда уйдут злые люди».
Я всмотрелся в полумрак и увидел перепуганного ребенка, девочку, которой едва исполнилось 6 лет. Черноволосая, темноглазая и ужасно худая.
«Кто она?» — спросил я. «Ребенок с даром. Везем в Орденау».
«Не хочу вмешиваться в ваш разговор, но не слишком ли много детей с даром для одного города в одно и то же время?» — прочистив горло, произнес проповедник.
Даже Агнесса обернулась на его слова, посмотрела на мужа, а тот — на меня.
«Ты тоже приехал в Клагенфурт за этим?»
«Да. Она жила на улице Стены?»
«Клянусь предками, да. Получается, что мы опередили тебя?»
Я посмотрел на перепуганную дочь Вальтера. «Вы всего лишь сэкономили мое время. Бумаги оформлены?»
«Вся честь по чести».
«А ее мать? Отказалась уходить?»
«Я не видел матери», — понизив голос так, чтобы не услышала девочка, сказал ворон.
«Тогда кто оставил подпись? Опекун? Священник?»
«Зачем же? Разрешение оформил отец».
Вот тут-то проповедник и остался с открытым ртом. Я смог сохранить самообладание. «Отец? Уверен?»
«Вполне»,
— ворон удивился моим сомнениям.
«Власти подтвердили его право». «А в чем дело, Веннормайн?»
Ответить я не успел, потому что Агнесса привлекла наше внимание и жестами с раздражением показала, чтобы мы перестали болтать и, наконец-то, занялись делом. Проповедник, которого так и распирало высказаться о последних новостях, едва сдерживал себя.
«Закрой за мной!»
Следовало как можно быстрее разобраться с этой проблемой, дать возможность коллегам уйти и поговорить с Вальтером.
«Ты не поменял свое решение?»
— на всякий случай еще раз спросил ворон. Мы стояли на краю опустевшей площади. Агнесса возилась с девчонкой, успокаивала ее, гладила по голове. «У меня есть дела в городе», — уклончиво ответил я, и он перестал настаивать, лишь пожал мне руку.
«Увидимся в Орденау, ван Нормайн. Береги себя.
Вы тоже будьте осторожны». Агнесса кивнула мне на прощание, пошла первой, держа арбалет наготове, оставив девочку на попечение мужа. Когда они скрылись за поворотом, проповедник прочистил горло.
«Как ты заметил, при товарищах я не подвергал твой авторитет сомнению. Но теперь все же выскажу свою мысль. В Клагенфурте делать больше нечего. Воля Кристины выполнена, девочка найдена, находиться в городе рискованно, а встречаться с колдуном так и вовсе безумие».
«Мне нужны ответы, проповедник, а никто, кроме Вальтера, их не даст».
«Он зажарит твою пустую головешку!»
«Не с кольцом Гертруды. К тому же до этого я справлялся с ним и так».
«Угу. Оставил на его роже шрам, за что он тебя ненавидит. Слушай, мне не хотелось бы, чтобы ты помер где-нибудь в этих свихнувшихся кварталах. Еще не поздно уйти».
«Кузнец, старина. Темный кузнец, который с легкостью устраивает массовые убийства и охотится за кинжалами стражей. Вальтер знает о нем больше всех». Я поспешил в ворота, через которые совсем недавно прошел Клаус с товарищами, и старый пеликан побежал за мной, в раздражении размахивая руками.
«Черт с два! Тебе не дают покоя, что он сбежал и бросил Кристину!»
«О нет!» — возразил я. «Как раз по этому поводу у меня к нему вопросов не будет. А вот о том, как их нашел кузнец, я бы очень хотел поговорить».
«Так он тебе и скажет. Что, привяжешь к стулу и начнешь отрезать ублюдку пальцы?»
Спутнику не понравился мой взгляд, и он поспешно вскинул руку, словно бы защищаясь от тех мыслей, что пришли ему в голову.
«Не хочу ничего знать!»
Мы в молчании прошли по пустой улице, лишь по какому-то недоразумению оставленной нетронутой. Проповедник сделал последнюю попытку вразумить меня.
«Ты думаешь, Вальтер будет ждать тебя в доме? Он уже давно свалил!»
«Возможно, но я все же рискну. Из мельничьего колеса ведут всего двое ворот. Одни в руках горожан, другие под присмотром кондотьеров. Если он даже ушел, то до сих пор еще в городе. Найти его будет несложно». Я остановился и задумчиво посмотрел на старого пеликана.
«Что?» —
тут же подозрительно прищурился он. «Облегчи мне жизнь, приятель».
«Если бы я мог тебя связать и вытащить за городскую стену, то давно бы это уже сделал», — проворчал тот. «Быть может, подбить пугало на такую пакость. Так чего надо-то?»
«Отправляйся к виноградным воротам. Там сейчас стоят кондотьеры. И просто смотри. Если Вальтер выйдет через них, я хотя бы об этом узнаю».
«Святой Павел! И где, по-твоему, мне их искать, а? Я, между прочим, в городе впервые».
«Если следовать простой логике, то тебе следует идти вдоль стены. Рано или поздно в ней будет то, что тебе нужно». Он зашипел, как целая стая рассерженных котов.
«Мне нужен только покой на старости лет, но, связавшись со стражем, я навсегда его лишился».
И уже гораздо тише закончил.
«Ладно, так и быть, окажу тебе эту очередную услугу».
«Да, ты меня очень обяжешь». Старый пеликан, раздраженный и недовольный как моей глупостью, так и этой бесконечной ночью, ушел в указанном направлении. Я выждал с минуту, двинулся следом, прижимаясь к стенам, ловя полумрак и стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание горожан. Возможно, мои опасения были преувеличены. Люди уже порядком присытились смертями, сведением личных счетов и безнаказанностью. Теперь они куда меньше нацелены на то, чтобы убивать. Сейчас их больше интересует жажда наживы. Но никогда не стоит забывать, что есть исключения из правил. Бешеные собаки среди стада овец, они насыщаются кровью гораздо медленнее остальных и предпочитают ее еде, вину и обогащению. Такие существовали всегда и были опасны. Лучше не привлекать их внимания, иначе придется вновь драться. А я хотел избежать совершенно ненужных схваток и побыстрее достичь дома Вальтера, о котором мне рассказал Ворон.
Я миновал каменный мост через реку, отделявшую мельничье колесо от старой части города. В воде плавали темные бревна. Трупы. Ветер, дохнувший на меня из распахнутых ворот, смердел кровью. Точно я входил на скотобойню, а не в богатый район. Стражников, которые охраняли вход, изрубили топорами и закололи вилами. Один, совсем еще мальчишка, не успевший надеть кирасу, сидел, привалившись к стене караулки, с удивленно распахнутыми, уже остекленевшими глазами. Бродячая собака из подворотни осторожно обнюхивала лицо другого покойника, и ее никто не гнал.